Доброе утро, коллеги! Рада вас сегодня приветствовать на этом мероприятии. В аналитическом центре при правительстве я возглавляю дирекцию по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность дирекции ориентирована в первую очередь на работу с органами власти регионов и органами местного самоуправления. Мы оказываем организационную и методическую поддержку. Я хотела бы сегодняшний доклад построить следующим образом. Первые три слайда будут цифры. Это данные Министерства энергетики об исполнении государственной федеральной программы по энергосбережению и данные о реализации региональных программ о привлечении внебюджетных средств в рамках региональных программ по энергосбережению. Далее у меня будет несколько слайдов, посвященных мифам и реальности в сфере именно энергосервиса, то есть реализации проектов по энергосбережению через классический механизм энергосервисных контрактов. Но основной, конечно, рассказ по тому, что мы делаем, будет сегодня в рамках седьмой секции, которая сейчас у нее начнется. Я там более подробно расскажу, действительно, что мы за этот год успели сделать. Давайте начнем, посмотрим циферки. Ну вот первое, по данным Министерства энергетики, да, у нас реализация государственной программы идет, к сожалению, фактически в два раза медленнее, в два раза более медленными темпами, чем это в государственной программе планировалось. Министерство энергетики в качестве основных факторов, сдерживающих достижение целевых индикаторов по государственной программе, называет три больших блока. Но первое – это значительный уровень износа основных фондов. Второе – это снижение инвестиционной активности в кризисный период. И третье – это отсутствие стимулов частного софинансирования проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности. Аналитический центр и моя дирекция в частности сакцентировали внимание и сконцентрировали свою деятельность на преодолении вот этого последнего барьера, обозначенного Министерством энергетики. Преодоление в первую очередь на региональном уровне. Вот посмотрите, очень интересный слайд. По данным Министерства энергетики, доля внебюджетного финансирования в программах энергосбережения, но промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике более или менее, а две ключевые сферы с точки зрения повышения, потенциала повышения энергоэффективности, ЖКХ и бюджетная сфера, на самом низком уровне с точки зрения внебюджетного финансирования. Поэтому то, что мы делаем, в первую очередь ориентировано на то, чтобы подтянуть привлечение внебюджетных инвестиций именно вот сюда, в бюджетная сфера и сфера жилищно-коммунального хозяйства. И еще один очень интересный слайд. У нас на сегодня регионы, которые в рамках своих региональных программ по энергосбережению обеспечили привлечение внебюджетных средств в размере свыше 10%, таких регионов в стране всего 9. Это Коми, Оренбург, Архангельск, Томск, Чувашия, Липецк, Бурятия, Тульская, Кировская области. Остальные все, собственно, ниже 10%. Ну и вообще по объему внебюджетного финансирования, по данным за 2011-2012 год, вы видите, проценты катастрофически малы. Это вот левые, да, два графика, 33 и 11%. Причем тенденция в последние два года к снижению объемов внебюджетного финансирования. Это вот некие такие общие вводные, социальные государственные цифры с точки зрения реализации программы энергосбережения. Что же такое энергосбережение по итогам нашего анализа? Ну, первое, это единственный быстрый способ в текущей ситуации повысить энергоэффективность и конкурентоспособность промышленности страны. К сожалению, никаких иных, да, механизмов, на сегодня, готовых, я имею в виду, механизмов, по которым принята вся необходимая нормативно-правовая база, по которым созданы инструменты, по которым создана институциональная среда, существует достаточное количество специалистов. Других инструментов просто на сегодняшний день нет. Энергосбережение, повышение энергоэффективности на сегодня – это единственный реальный способ сдержать рост платежа граждан за коммунальные услуги и коммунальные ресурсы. Обратите внимание, я не говорю здесь про тариф. Мы понимаем, что сдерживание роста тарифа зачастую экономически не является обоснованным. Мы говорим о необходимости сдерживать рост платы населения, да? То есть это объем, умноженный на тот самый тариф. И за счет того, что мы снижаем объем потребления, мы будем иметь возможность либо повышать тариф заданным темпом, либо даже чуть более опережающим темпе. Следующее. Энергосбережение сегодня Да, к сожалению, что все бюджетные средства, которые выделяются в сфере стимулирования развития энергосбережения, не способны кардинально преломить ситуацию. Бюджетные средства, которые расходуются в этом направлении, в лучшем случае обеспечивают некий косметический эффект, или же при правильном посыле могут стать базой, основой для привлечения внебюджетного финансирования. То есть бюджетных средств по определению недостаточно для повышения энергоэффективности экономики страны. Энергосбережение и повышение энергоэффективности без инвестиций на сегодня невозможно. И последний тезис, что вся необходимая правовая база для реализации проекта в сфере повышения энергоэффективности на сегодняшний день создана. Можно говорить о ее качестве, можно говорить о необходимости ее дошлифовки и доведения, но все ключевые нормативно-правовые акты сегодня приняты. И энергосервис на сегодня фактически единственная реальная возможность реализовывать проекты по энергосбережению. Люблю очень вот этот слайд, это, знаете, такие мифы про энергосервис и, в общем-то, реальность. Да? Первый широко распространенный миф, который мы слышим и в СМИ, который мы слышим от управляющих организаций, который мы слышим зачастую на конференциях, что законодательная нормативно-правовая база в данной сфере несовершенна и не позволяет реализовывать энергосервисные контракты. Но первый тезис, который это опровергает, что на сегодня уже в стране достаточное количество примеров реального энергосервиса. И второе, законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты, в общем, достаточно в таком оперативном режиме на федеральном уровне совершенствуются. Кроме того, у регионов достаточно полномочий, чтобы принимать региональную нормативно-правовую базу, которая может снивелировать вот эти существующие недостатки на федеральном уровне. Следующий миф, что банки не дают денег на энергосервис. Ну, вообще очень люблю вот этот миф. Вот знаете, например, у Сбербанка России на этот год на развитие энергосервиса только в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен лимит финансирования в размере 24 миллиардов рублей. Где-то примерно 2,5 миллиарда мы выберем в этом году с помощью аналитического центра по Москве на реальный энергосервис, на реальные мероприятия. А остальная сумма, это, собственно, деньги, которые мы готовы помочь завести реально в регион. И это только Сбербанк. У нас еще есть Газпромбанк, у нас есть Банк России, у нас есть Банк Москвы, которые также готовы финансировать реальные средства в тематику энергосбережения. Следующее. Деньги очень дорого стоят и требуются залоги. Тоже люблю этот тезис, и практика работы с кредитными организациями показала, что не надо путать получение кредита и получение средств на финансирование проекта в рамках энергосбережения. Это два принципиально разных подхода, по крайней мере, в тех кредитных организациях, о которых я говорю. Далее, следующий миф. Отсутствуют энергоэффективные проекты. Но тоже, на самом деле, это не так. Огромное количество и регионов, и, собственно, организаций, занимающихся энергосбережением, имеют упакованные пакеты, связанные с реализацией, с повышением потенциала и с реализацией проектов по энергосбережению фактически для каждой отрасли. И для бюджетной сферы, и для жилищной сферы, и для промышленности, и для социалки. И последний тезис – отсутствие компетенции. Но тоже в корне это не так. На сегодняшний день достаточно профессионалов, которые готовы оказать содействие как потребителю, как ресурсоснабжающим организациям, как управляющим организациям, так и энергосервисным компаниям на любой стадии реализации энергосервисного проекта. Тоже вот хороший слайд – это реальные проекты в сфере энергосбережения, реализованные по схеме энергосервисного контракта, то есть без затрат со стороны потребителей, без затрат со стороны бюджета, с возмещением инвестиций за счет экономии по оплате энергетических ресурсов. Но первое – это на базе АвтоВАЗа, объем инвестиций более 500 миллионов рублей. В коммунальной энергетике, достаточно известный проект в Нижнем Новгороде, модернизация 16 котельных, объем инвестиций более 2 миллиардов рублей. В уличном освещении, 3 региона, более 300 миллиардов рублей, уже заключенные реализуемые контракты. И в сфере жилищно-коммунального хозяйства здесь пока похвастаться готовыми проектами не могу. Но знаю, что в городе Москве мы на сегодняшний момент находимся в завершающей стадии упаковки проекта, то есть мы переходим к голосованию в многоквартирных домах, И объем инвестиций в ближайшие 3 года более, как я уже сказала, 3 миллиардов рублей. Это по самым скромным оценкам, да, 3 миллиарда рублей, это при плане минимум. Далее, да, значит, по государственному регулированию, как я уже, вот там был отдельный тезис у меня раньше, по совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодняшний день Министерством экономики подготовлен план по совершенствованию законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. План содержит 5 ключевых разделов. Это государственный и муниципальный сектор, это сектор регулируемых организаций, жилищный фонд, иные сектора и развитие государственной поддержки, оказания энергосервисных услуг, заключение энергосервисных договоров. Вот по этим 5 ключевым направлениям подготовлен перечень нормативных правовых актов, которые требуют корректировки. Соответственно, этот перечень сейчас находится на стадии согласования. Если со стороны участников есть интерес в том, чтобы с этим перечнем ознакомиться и дать предложение, то есть посмотреть и, может быть, увидеть что-то, что в этом перечне не отражено с точки зрения необходимости корректировки, то, уважаемые коллеги, прошу сегодня в течение дня ко мне по этому вопросу обратиться. Я готова этот перечень представить вам на посмотреть, получить от вас обратную связь и необходимые предложения в Министерство экономики, соответственно, тоже внести, если готовы в этой работе поучаствовать. Срок принятия этого перечня – это май этого года, и сроки на разработку нормативно-правовых актов в основном до конца 2014 года. Следующее – роль профессионального сообщества в сфере энергосбережения именно с точки зрения реализации энергосервисных контрактов. Но тоже я могу поздравить профессиональное сообщество. Мы в этом году поучаствовали в создании Ассоциации энергосервисных компаний, это Российская ассоциация энергосервисных компаний, РАЭСКО. Значит, целями и задачами, которые являются в первую очередь тоже организационная, методическая, нормативно-правовая поддержка энергосервисных компаний. У нас сегодня в зале присутствует руководитель, да, исполнительного органа РАЭСКО. Рамир Евгеньевич, пожалуйста, представьтесь коллегам. Если есть дополнительные вопросы по деятельности этой организации и по участию в ее деятельности, эта ассоциация, она предполагает участие на основании членства, да, для энергосервисных компаний, то тоже прошу вот к Мукумову Рамиру Иркиновичу. Если вдруг потеряетесь, подойдите ко мне, я все контакты также по РАЭСКО предоставлю. Следующая роль региональных органов власти, органов местного самоуправления в реализации энергосервисных контрактов. Здесь вот, тезис номер один, да, что любой энергосервисный контракт по определению локальный и требует даже при нашем посыле, нашем желании максимально упаковать и сделать тиражируемыми, да, эти проекты, мы понимаем, что все равно в любом регионе энергосервисный контракт будет требовать точечной настройки, да, и точечной такой докрутки и под объект, и под конкретную ситуацию в конкретном субъекте Российской Федерации. Следующий тезис, что без активной и сознательной позиции органов местного самоуправления и региональных органов власти энергосервисные контракты практически нереализуемы. Вот здесь хотела бы чуть более подробно, в 3 словах, для тех, кто не попадет сегодня на секцию по сфере ЖКХ, сказать о том, что мы сделали в Москве. Мы посмотрели на те причины, которые сдерживают развитие энергосервиса, энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И поняли, что ключевых причин на самом деле 2. Первая причина – это отсутствие достоверной информации о потенциальных объектах в сфере энергосбережения. И второе – это сложности с вхождением в многоквартирный дом, это необходимость проведения процедуры общего собрания. Если мы спросим любую энергосервисную компанию, что для вас, да, вот сколько для вас будет стоить преодолеть эти 2 причины, мы увидим, что фактически в 2 раза происходит удорожание стоимости энергосервисного проекта, если ЭСКО сама занимается отбором объектов для энергосервиса и сама пытается организовать, провести общее собрание. И вот понимая эти 2 причины, мы со стороны аналитического центра подготовили программу для региона. Вот здесь бы хотела обратить внимание Алексею Викторовичу. Да? Мы с этой программой начали работать, вот в Москве мы сейчас ее реализуем. Мы начинаем работать с Московской областью, с Санкт-Петербургом, с Ярославлем. И была бы очень рада поработать по этой программе и со Свердловской областью. Что мы делаем? Мы вместе с органами власти региона проводим по согласованным, отработанным методикам, проводим сплошной анализ жилищного фонда. и отбираем объекты, в которых энергосервис потенциально интересен как энергосервисной компании, то есть будет окупаемый, так и самим потребителям, жителям и управляющей организации. И после этого на уже готовый перечень многоквартирных домов, да, вот если мы говорим про жилищную сферу, мы приглашаем энергосервисную компанию. Кроме того, подготовлен пакет организационно-методических документов и обучающих материалов, вообще обучение на площадке аналитического центра для трех ключевых групп участников отношений в сфере энергосбережения. Это органы местного самоуправления, это управляющие организации ТСЖ и это жители. И мы гарантируем, что если вот по этой программе пошагово, постепенно пройти, мы в первом году реализации проекта не менее 10% многоквартирных домов региона готовы заключить реальные энергосервисные контракты. Работаем мы уже здесь, как я сказала, с Сбербанком России, с Газпромбанком, с Банком Россия и планируем с Банком Москвы, да, начать по привлечению финансирования. Вот такая программа у нас существует, и при активной сознательной поддержке со стороны региональных органов власти эта программа, в общем, имеет все шансы на успешную реализацию без затрат со стороны бюджета. И следующий тезис, да, по роли органов исполнительной власти, субъекта органов местного самоуправления, что реализация энергосервисного контракта – это всегда совокупность административных, организационных, технических и экономических решений и компетенций. То есть без сознательной, без политической поддержки, без сознательной воли либо со стороны органов власти муниципалитета, либо со стороны органов власти субъекта, к сожалению, реализация энергосервисного контракта на сегодня пока проходит крайне тяжело, если не сказать невозможно. Только когда вся эта работа синхронизирована, можно говорить о реализации энергосервиса. Ну и ключевыми условиями для энергосервиса являются глубокая проработка проекта, в первую очередь достоверность и полнота исходных данных, и политическая административная поддержка, как я уже сказала. Вот общие ключевые тезисы, которые я хотела сегодня осветить. По двум аспектам, как я уже сказала, можно ко мне обратиться. Более подробно об историях успеха и о той программе, которую реализует аналитический центр в сфере энергосбережения для ЖКХ, расскажу сегодня в час дня. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить.
Благодарю, Мария Николаевна. Вопросы, может быть, какие-то? Мелкий комментарий. Но тезис был такой важный, да, что мы вечно собираемся и плачем по поводу несовершенства нормативки. Я понимаю, промышленники могут еще упрекать нас на том, что нормативка поддержки промышленности действительно плохо работает и, так сказать, проскальзывает. Это понятно. Мария Николаевна, еще раз тезис, да? Значит, вся нормативка есть.
Вся нормативно-правовая база для реализации энергосервисных контрактов на федеральном уровне создана. Если есть какие-то нюансы, они есть. В частности, год и субсидии. У нас 491 предусмотрела, что мы должны выделить энергосервис отдельной строчкой в платежном документе, да, если мы про многоквартирные дома говорим. И в этом случае у нас граждане де юре теряют право на льготу и субсидию. Так вот, мы на сегодня подготовили для региона нормативно-правовые акты, которые позволяют это нивелировать. То есть на федеральном уровне поправим, там жилищный кодекс надо поправки внести, уже работаем в этой части. Но если есть какие-то нюансы, мы понимаем, как их скорректировать региональными нормативно-правовыми актами. То есть все нормативно-правовое поле для реализации энергосервиса в сфере ЖКХ существует.
И осталось только им воспользоваться, и для этого нужно скоординироваться, синхронизироваться и найти этот опыт, тиражировать, распространять, чем мы с вами будем заниматься. Нет вопросов, Мария Николаевна.
Спасибо.